Глава 20. Короткие, очень жаркие дни и бесконечные потные ночи. Шли недели, и дни становились длиннее, но свет по-прежнему пропадал ранним вечером, а долгая липкая летняя ночь обессиливала город. На границах кварталов происходили вялые стычки. Загулявшие головорезы из саргановых вод могли оказаться в том же баре, что и компания из сухой осени. Поначалу слышался только обмен любезностями. Парни из саргановых вод могли высказаться насчет любителей пиявок или громил демона, а ребята из сухой осени громко шутили по поводу двух извращенцев у руля или, смеясь, придумывали плохие рифмы к словам «резать», «струп», и все в таком роде. Несколько рюмок, понюшек или затяжек, и начинались тычки и пинки, но противники редко выплескивали всю свою энергию. Они делали только то, чего сами от себя ждали, но не больше. К полуночи на улицах почти никого не оставалось, а к 2-3 часам они были практически пусты. Гул с соседних кораблей никогда не затихал. Там, в промышленных кварталах, на корме у старых кораблей, примостились фабрики и мастерские, отравлявшие воздух своими дымами. Работа в них никогда не прекращалась. По ночному городу двигались стражники, каждый в униформе своего квартала. Армада не была похожа на Нью-Крабьюзон. Здесь не существовало параллельной экономики отбросов, нищеты и выживания. Здесь не было пустых подвалов, где ютились бездомные попрошайки. Не было свалок, которые служили подспорьем для крабьюзонских нищих. Из городских отходов извлекалось все, что можно было использовать вторично, а остаток выбрасывался в море вместе с телами мертвецов, и круги на воде за ними быстро исчезали. На шлюпах и фрегатах были трущобы, где под действием морской воды и жары гнили дома, роняя капли влаги на своих обитателей. Рабочие какты из Джхура спали стоя, набившись, как сельди в бочку, в дешевые ночлежки. Однако крабьюзонцы чувствовали разницу. Нищета здесь была не такой убийственной, как у них дома. Драки, по большей части, вспыхивали по пьянке, а не от отчаяния. У всех была крыша над головой, пусть нередко и дырявая. Не было бродяг, которые подкарауливают в ночи припозднившихся граждан. А потому глухой ночью человека, крадущегося к Грандосту, не видел никто. Он неспешно шел по далеко не самым шикарным улочкам саргановых вод. По игле, кровавому лугу, лабиринту Ватландауп на корабле «Подстрекатель». Потом он перебрался на Баркентину плетенка, изъеденную плесенью. Оттуда на подлодку Пленгант. Он шел мимо люков на палубе лодки, держась в тени облупившейся перископной башни. За его спиной, среди шпилей и мачт, темнела вышка сорга. Рядом с Пленгантом раскачивался похожий на стену каньона высокий борт Грандоста. Из чрева гиганта из-под его металлической шкуры доносились звуки непрекращающихся работ. На поверхности подлодки росли деревья. Они вцепились в металл корнями, похожими на узловатые пальцы ног. Человек шел в их тени и слышал резкие звуки кожистых крыльев наверху, где носились летучие мыши. Подлодку и борт-утес разделяли 30-40 футов воды. Человек видел в небесах огни и тени припозднившихся дирижаблей. Слабые лучи фонарей в руках стражников, патрулирующих палубу, шарили по поручням Грандоста. Он увидел перед собой плавные обводы огромного обтекателя, закрывающего колесо Грандоста. Под этим колоколообразным кожухом внизу были видны лопатки громадного колеса, торчащие, как коленки из-под юбки. Человек вышел из тени хилых деревьев, снял ботинки, привязал их к своему ремню. Никто не появился, все вокруг было тихо, и он подошел к округлому борту пленганта и внезапно, почти беззвучно соскользнул в прохладную воду. До Грандоста плыть было всего ничего, и вскоре человек оказался под кожухом колеса. Промокший и исполненный решимости, человек поднялся в темноту по лопаткам 60-футового колеса. Он был совершенно спокоен, хотя производимые им звуки эхом разносились в пространстве под кожухом. Он вскарабкался на огромную ось, подобрался к ее оконечности, а оттуда полез в давно заброшенный служебный люк, о существовании которого он знал. Ему потребовалось несколько минут, чтобы снять вековой налет. Но вот люк открылся, и человек сумел пролезть в громадный, ныне безмолвный моторный отсек, где давно уже царила пыль. Он прополз мимо 30-тонных цилиндров гигантских двигателей. Отсек представлял собой лабиринт из лазов и монолитных поршней, шестерен и маховиков, посаженных часто как деревья в лесу. Пыль и свет были неподвижны, и впечатление создавалось такое, словно время потеряло здесь силу и сдалось на милость победителя. Человек покопался в дверном замке и замер, держась за ручку. Он помнил план корабля и знал, куда направляется, минуя стражников. Занятия человека были таковы, что он владел несколькими магическими приемами. Умел специальными пассами погружать в сон собак, знал заклинания, позволяющие приклеиваться к тени, поднаторел в черной магии и всяких хитростях. Но он сильно сомневался, что все это защитит его здесь. Вздохнув, человек взялся за тряпичный сверток, привязанный к поясу. Его охватили дурные предчувствия и трепетное волнение. Разворачивая тяжелый предмет, он нервно подумал, что если бы и в самом деле умел им пользоваться, то заржавевший замок служебного люка и неприятное ночное погружение в воду могли бы рассеяться как дым. Он все еще оставался невеждой, действующим наугад. Наконец материя была полностью развернута, и в его руке оказалась резная вещица. Она была чуть больше кулака, вырезана из гладкого камня, то ли черного, то ли серого, то ли зеленого, и довольно уродливо. Формой своей камень напоминал зародыши со всеми морщинками и завитками, из которых разовьются то ли плавники, то ли щупальца, то ли складки кожи. Поделка была выполнена умело, но, словно намеренно, вызывала отвращение. Статуэтка смотрела на человека единственным глазом, идеальной черной полусферой над круглым ртом, усаженным крохотными зубами, как у миноги. Этот рот зиял чернотой, уходившей в невидимую глотку. Вдоль спины фигурки шел неровный зубчатый гребень тонкой темной кожи. Кусок ткани. Плавник. Плавник был вделан в камень. Человек провел пальцами по всей его длине. Лицо его сморщилось от отвращения, но он знал, что должен сделать. Он поднес статуэтку к губам и принялся шептать что-то на языке, полном шипящих звуков, которые слабым эхом отдавались в большой комнате, проникали в укромные уголки безмолвной машины. Человек читал статуэтке сильнодействующие строфы и гладил ее предписанным способом. Пальцы его начали неметь по мере того, как что-то выходило из него. Наконец он проглотил слюну и повернул статуэтку лицом к себе. Он поднес ее ближе, помедлил и, чуть наклонив голову, имитируя тошнотворную страсть, принялся целовать ее в губы. Затем он открыл рот, просунул язык в зоб фигурки, ощутил холодную колкость ее зубов и завел язык еще глубже. Глотка фигурки уходила глубоко внутрь, а язык человека, казалось, проник в самое ее чрево. Он ощущал сильный холод у себя во рту. Приходилось сдерживать тошноту, вкус был отвратительный, тухловатый, соленый, мыльный. Втиснув свой язык в самые глубины фигурки, он вдруг почувствовал ответный поцелуй. Он ждал этого поцелуя, надеялся, полагался на него и все же испытал новый приступ тошноты и отвращения. Он ощутил своим языком слабое дерганье языка статуэтки, холодного, влажного и неприятно живого, словно в чреве фигурки обитала жирная личинка. Неприятный вкус усилился. Человек чувствовал, как содержимое желудка подступает к его горлу, но подавил спазм. Статуэтка присосалась к нему с дурацким сладострастием, и он смирял себя, принимая ее ласки. Он просил ее милости, и та осчастливила его поцелуем. Он чувствовал, как обильно выделяется его слюна и омерзительно устремляется из статуэтки назад в его пищевод. Язык его онемел от осклизлого прикосновения. Он ощущал, как ледяной холод передается его зубам. Прошло еще несколько секунд, и рот стал почти нечувствительным. Человеку казалось, будто по нему бегут мурашки. Словно от горла и дальше вниз растекался какой-то наркотик. Статуэтка прервала поцелуй и убрала свой маленький язычок. Человек слишком быстро втянул в себя собственный язык и поцарапал его об обсидиановые зубы. Он этого не почувствовал, не понял, что произошло, только увидев капли крови у себя на руке. Он снова тщательно завернул фигурку, а потом замер в ожидании. Поцелуй распространялся по его телу. Его охватила дрожь, трепет. Он неуверенно улыбнулся и открыл двери. По обеим сторонам висели, теряясь вдали, подернутые грибком портреты маслом и гелиотипы. Он почувствовал приближение караула с собакой. Он усмехнулся, поднял руки, потянулся и медленно наклонился вперед, будто падал с простреленными коленями. Он ощущал вкус собственной крови и тухловатый рыбный вкус статуэтки. Его язык увеличивался в размерах, заполняя рот. Человек так и не ударился об пол. Теперь он двигался по-новому. Он видел мир глазами статуэтки, которая через поцелуй наделила его этой способностью. Он скользил и сочился по пространству так, как хотела статуэтка. Он опровергал углы коридора, менял их форму. Человек не шел и не плыл. Он прокладывал свой путь сквозь щели в возможных пространствах и без труда, а иногда и с трудом, проходил по каналам, которые стали ему видимы. Когда он увидел двух приближающихся стражников с их мастифами, путь его был свободен. Он не стал невидимым и не перешел в другую плоскость бытия, он просто прислонился к стене, стал разглядывать ее текстуру, по-новому взглянул на ее масштаб, увидел вблизи пылинки, заполнившие его поле зрения, а потом скользнул за них, спрятался. И караул прошел мимо, не заметив его. В конце коридор поворачивал направо. Когда караул исчез, человек скосил взгляд за угол и без труда воспользовался им, чтобы повернуть не направо, а налево. Так он перемещался по грандосту, вспоминая виденные прежде планы корабля. Когда появлялись патрули, он разными способами использовал против них конфигурацию интерьеров и уходил от них. Если он оказывался за стражниками не в том конце длинного коридора, то мог обойти их. Скосив взгляд и вытянув руку, он хватался за дальнюю стену и быстро подтягивал себя за угол. Поворачивался он так, что двери оказывались под ним, и устремлялся под воздействием силы тяжести по длинному коридору. несмотря на головокружение и тошноту от этой своеобразной морской болезни, вызванной такими движениями, человек быстро и неумолимо приближался к нижней части кормы, к фабрике компасов. Меры безопасности здесь были особенно строгими. Вокруг стояли стражники с кремневыми ружьями. Человеку, чтобы добраться до двери, пришлось медленно и осторожно проникать сквозь слои перепадов и перспектив. Он спрятался перед самыми стражниками, но был не в фокусе, слишком велик, располагался прямо перед и над ними, и те не заметили его. Он перегнулся через них и заглянул в замочную скважину на хитроумный механизм, на казавшиеся исполинскими шестеренки. Он победил их и оказался внутри. Помещение было пустым, столы и скамьи стояли здесь рядами. Приводные ремни и двигатели станков были неподвижны. Кое-где виднелись медные и латунные корпуса, похожие на большие карманные часы. В других местах лежали куски стекла и стояли приспособления для их шлифовки. Здесь же были стрелки с замысловатой гравировкой, цепочки, гравировальные иглы, туго взведенные пружины и сотни тысяч шестеренок, от небольших до крошечных, словно тысячекратно уменьшенные копии зубчатых колес машинного отделения. Они были разбросаны повсюду, словно рифленые монетки, рыбья чешуя или пыль. Это было ремесленное производство. За каждым рабочим местом сидел высококлассный специалист, умелец высокой квалификации. Выполнив свою часть работы, он или она передавали изделие следующему. Пришелец знал, насколько специализирована каждая операция, какие редкие минералы в ней используются, в какой мере важна точность при магических процедурах. Стоимость любой готовой детали многократно превышала стоимость золота равного веса. Они лежали здесь, в запертом шкафу, похожем на сейф ювелира, позади стола в дальней части, вытянутой в длину комнаты, сами компасы. Человек, приложив усилие, через несколько минут сумел открыть шкаф. Дар, сообщенный фигуркой, все еще был силен в нем, и он хорошо приспособился к своему новому состоянию. И все же у него ушло немало времени. Здесь не было двух похожих компасов. Рука человека дрожала. Он вытащил один из самых мелких, простой, без особых изысков, отделанный полированным деревом, и открыл крышку. Костяной диск и несколько концентрических циферблатов, некоторые с цифрами, некоторые с неясными значками. Единственная черная стрелка свободно ходила вокруг центральной оси. На тыльной стороне был выгравирован номер компаса. Человек запомнил его, и началась самая важная часть его миссии. Он принялся искать все записи, указывающие на существование этого компаса. В журнале регистрации, который лежал за шкафом, в списке, составленном слесарем, который доводил корпуса, в перечнях запасных частей и дефектных деталей, которые ими заменяли. Человек работал тщательно и полчаса спустя нашел все упоминания о компасе. Он выложил их перед собой и проверил, сколько у него осталось времени. Компас, собранный полтора года назад, до сих пор не был передан ни одному кораблю. На лице человека появилась осторожная улыбка. Он нашел ручки и чернила и еще тщательнее обследовал регистрационную книгу. В подлогах он был мастер. Он начал, очень осторожно, делать добавления. В колонке «Передано» он приписал дату годичной давности, быстро высчитав армадские кварта, и название «Угроза Магды». Если кто-либо по каким-то причинам будет искать информацию о компасе модели СТМ-4Е, то теперь найдет. и узнает, что годом ранее он был установлен на несчастной угрозе Магды, корабле, который затонул несколько месяцев назад со всем экипажем и грузом, исчез без следа в тысячи миль от Армады. Когда все было уложено по местам, человеку оставалось сделать только одно. Он открыл крышку компаса и принялся рассматривать хитросплетение его металлической начинки. Конструкция была похищена у Хепри много столетий назад и приспособлена для нужд Армады. Он разглядывал крохотную площадку полированной поверхности камня, помещенного в самую сердцевину компаса, внедренного туда с помощью гомеотропной магии. Стрелка неуверенно покачивалась на своей оси. Десятью короткими движениями человек завел прибор. Он поднес его к уху и услышал слабое, почти неуловимое тиканье. Посмотрел на компас. Циферблаты дернулись и поменяли свое положение. Стрелка бешено закрутилась, а потом замерла, указывая в направлении центра Грандоста. Конечно, это был необычный компас. Его стрелка не указывала на север. Эта стрелка указывала на глыбу породы, обтесанную при помощи магии и оправленную в стекло, запертую в железной камере, в зависимости от того, каким слухам верить. Эта глыба упала с небес, из самой сердцевины солнца, из ада. Долгие годы, пока не износится механизм, этот компас будет показывать точно на городской магнит, божий камень, покоящийся где-то в чреве Грандоста. Человек плотно завернул компас в промасленную тряпицу, потом в кожу, положил в карман и застегнул пуговицу. Утро, видимо, было уже не за горами. Человек находился на грани изнеможения. Ему с трудом удавалось видеть комнату, ее углы и планы, стены, материалы, измерения не так, как обычно, по-новому. Он вздохнул. Внутри у него похолодело. Он терял способности, переданные ему статуэткой, но нужно еще было выбраться отсюда. И потому, облизнув губы и поболтав языком, человек, стоявший в нескольких шагах от вооруженных стражников, которые могли его убить только за то, что он знает о существовании фабрики, начал снова разворачивать статуэтку.